Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это программа «Дистанция», посвященная журналистским расследованиям. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня в выпуске. 20 лет спустя, кто и почему убил петербургского журналиста Максима Максимова, признание бывшего полковника и правда о событиях 20-летней давности. Фейковое правосудие на оккупированных территориях, расследование «Реальной газеты». На этой неделе в центре внимания российских независимых медиа оказалась история журналиста-расследователя об убийстве 20-летней давности. Стало известно, что на самом деле случилось с сотрудником питерской фонтанки Максимом Максимовым в 2004 году. В убийстве журналиста сознался полковник МВД в отставке Михаил Смирнов. Он даже назвал место захоронения его тела в лесу. Максим Максимов, который работал в фонтанке и агентстве журналистских расследований «Ажур», пропал без вести в июне 2004 года. Известно, что он работал над материалом о том, что сотрудники отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу вымогали у чиновников взятки. Заместитель начальника этого отдела Михаил Смирнов, узнав о том, что Максимов готовит такой материал, решил его убить. Только 20 лет спустя стало известно, как именно это произошло. Максимова позвали на встречу в баню в подвале дома 26 на Фурштадтской улице. Там его ждал Смирнов с подчиненным Львом Пятовым и еще два человека. Максимова ударили трубой по голове, накинули ему на шею веревку, потом избили и подвесили на шведскую стенку, надев на голову пакет. Все это время Смирнов подозревали в убийстве, однако обвинения ему так и не предъявили. Сейчас, когда бывшего полковника задержали по другому делу, он сознался в трех убийствах, в том числе в убийстве Максимова, и заявил, что хочет отправиться на войну. Вот что рассказывает об этой истории бывший журналист «Фонтанки» Денис Коротков.
Сразу хочу подчеркнуть, что я не работал по этому делу, да, ни в качестве журналиста, ни в ком ином. И в то время, когда случился... Сотрудники агентства журналистских расследований делали все для раскрытия этого убийства. Огромная работа была проведена, и в результате этой работы господин Смирнов был фактически тогда же, да, установлен и, на мой взгляд, изобличен в совершении этого убийства вместе со своими подельниками. То есть все было известно. Было известно, кто, было известно, где и когда был... И ничего не случилось, и в результате никто к ответственности привлечен не был. И вот эта ситуация, вот такая вот она фантасмагорическая, да, она вот эти вот годы все продолжалась. В этом есть большая загадка, ответа на которую у меня нет. Дело в том, что господин Смирнов, кроме того, что он... Ну, предполагалось, что он совершил это убийство. Кроме этого, к нему было огромное количество других претензий. И возбуждались уголовные дела по поводу злоупотреблений, допущенных господином Смирновым, его подчиненными и коллегами в самых различных уголовных делах. И опять-таки следователями были вскрыты провокации, были вскрыты хищения, и все это было доказано. И даже один раз дело дошло до суда, но господин Смирнов оправдали присяжным. А дальше уголовные дела опять-таки наталкивались на противодействие, прежде всего, прокуратуры. А расследование возбуждения уголовного дела против господина Смирнова поддерживал лично господин Бастрыкин. Да, и он генеральному прокурору направлял протест, представление. Да? Но это не помогло. И тем более это удивительно, что... Михаил Смирнов, ну да, подполковник, потом полковник, начальник отдела в региональном управлении. Но это, да, это серьезный пост, это серьезный оперативник, но это не тот человек, из-за которого должны были бы ломаться копья в таких сферах. Но тем не менее это случилось, и вот он благополучно дослужил, вышел на пенсию в отставку. И его настигли только вот в этом году. Причем изначально за другое дело, да, про которое даже до этого, ну, вроде как ему не вменялось и не рассматривался он, в принципе, к тому делу. Но теперь его догнало другое убийство.
Что его подстегнуло сознаться, как вы думаете?
Понятия не имею, что его могло подстегнуть или не подстегнуть. Другое дело, что если там... следствие имеет доказанный эпизод по одному убийству, то, в общем, когда дело к 60, да, то уже любой срок за умышленное убийство, он практически становится пожизненным. Ну, или может им стать. Поэтому уже одно-два большую роль не играет. Возможно, были заключены некие договоренности. Если господин Смирнов сейчас уйдет по контракту на войну, ну, тогда причина станет очевидной. Другое дело, что могли быть заключены договоренности, которые не обязательно будут исполнены, опять-таки. Над такими темами, когда затрагиваются интересы влиятельных людей, тем более людей, готовых к насилию, они всегда представляют определенную опасность, но все-таки в Петербурге уже в те годы журналистов не убивали. Журналистов вообще убивали на самом деле редко, да? Именно поэтому мы и помним эти случаи, начиная там от Холодова, Политковской, Максимова и так далее. Мы их можем посчитать. Да, все-таки журналистов не убивают часто, к счастью. Просто все эти случаи, они становятся более известны. Я не говорю, что у нас все с этим все в порядке, что ничего не нужно делать для безопасности журналистского сообщества. Вот здесь как раз обобщение-то я бы делать не стал, потому что это история исключительная. Общение власти и правоохранительных органов, как они сейчас обстоят, мне не совсем понятно, потому что я не нахожусь в России. А в последние годы, уже перед войной, просто-напросто было некое игнорирование, да? Там правоохранительные органы их не заморачивались на то, чтобы особо взаимодействовать с прессой, предпочитали действовать в режиме пресс-релизов, а конкретные сотрудники всевозможных правоохранительных надзирающих органов просто-напросто редко рисковали напрямую общаться с журналистами, потому что это было запрещено всевозможными ведомственными приказами и инструкциями. Если хочешь узнать, напиши запрос в пресс-службу. Здесь-то все-таки дело исключительное. Это сработала не система. В данном случае это был конкретный человек с очень странными представлениями о добре и зле. И совершенно мне непонятный, потому что во многих его преступлениях, очевидно, был в том числе и корыстный мотив, да? Там в том числе мошенничество с автомобилями и так далее. Там просто очевидно это было сделано для получения материальной выгоды. Но в то же время известно, что господин Смирнов действительно там жил в интерьерах 20 века, в квартире не имел. Там, не знаю, машина, особняку, да ни черта он не имел. Во всяком случае, видимого, и причем не только официально, но и неофициально тоже ничего не удалось увидеть. Не знаю, там не прожигал деньги в ресторанах, или, не знаю, там, с распутными женщинами, или на каких-то фешнебельных курортах. Ну, в отличие там, от, не знаю, там, от полковника Захарченко, например, да? Про которого много чего известно в этом смысле. Потому совершенно непонятно. Ну, мотивы его действий непонятны. И то, что называется ложно понятые интересы службы, да, что он таким образом искоренял зло, да черт с два, там банальные провокации идут в отношении не самых больших злодеев. И сказать, что человек вот был вот такой идейный, и так он боролся, за что? За повышение раскрываемости конкретного взятого отдела управления МВД по СЗФО? Как-то мелковат мотив. Может, что узнаем сейчас, а может, нет.
Кстати, Денис Коротков, как журналист, сам писал на опасные темы и получал угрозы, в частности, после публикации статей о ЧВК «Вагнер» еще в 2018 году, а также о гибели россиян в Сирии и на востоке Украины. Сотрудники «Фонтанки» об убийстве Максимова пишут: «Для нас это была и остается глубоко личная история. На протяжении этих 20 лет мы снова и снова публиковали результаты своего расследования, называли, кто при каких обстоятельствах и за что убил нашего коллегу». Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев хорошо знал Максима Максимова и вспоминает его как настоящего расследователя, который умел вгрызаться в тему и докапываться до правды во что бы то ни стало.
Максим Максимов был
Максим
замечательный
замечательный
журналист.
журналист.
То есть я это говорю не потому, что вот сейчас все эти обстоятельства, чтобы как бы отдать должное покойнику, а потому что он действительно был классный журналист. Он писал замечательные тексты о культуре. Он был очень вдумчивый, он был очень глубокий, он был очень интеллигентный. То есть это был один из самых таких вот культурных людей, которых я когда-то встречал в нашей профессии. То есть он общался с тобой изысканно, крайне вежливый, да. То есть он был крайне доброжелательный. Он вот такой человек в очках, с которым люди разговаривали уважительно, потому что, ну вот, ну, как бы морально был высок, так скажем, его моральное положение позволяло ему разговаривать с людьми. На мой взгляд, он был вот прекрасным профессионалом и известно, вот как бы опять же из общих знакомых, что он был очень порядочный человек, очень такой вот честный, чистый. И мы с ним встречались регулярно, потому что мы, в принципе, мы никогда не работали вместе в одной редакции, но мы просто крутились в одной среде, ходили там на одни и те же пресс-конференции, на какие-то события, там, на выставки и так далее и тому подобное. И мы с ним пересекались регулярно, общались, там, пили кофе, иногда не только кофе. Поэтому я его немного знал. Я не могу сказать, что я был его другом или там, близким приятелем, но вот мы были из одной среды.
А какими темами он занимался?
Когда мы с ним познакомились, он писал о культуре, а потом вот он ушел в агентство журналистских расследований, «Ажур», очень известная не только в Петербурге организация, которая занималась расследованиями, ну, в основном, естественно, криминального, коррупционного характера. Там я за ним перестал следить, там я за ним перестал следить, потому что это как бы уже вышло из сферы моих тогдашних интересов. То есть они делали, я знаю, очень громкие, хорошие расследования. В какой сфере он там участвовал, мне сложно судить. Зная его, он как бы был очень добросовестный. То есть он копался в фактах, он разговаривал с людьми, он пытался там дорыть до золотого зерна истины, что бывает иногда сложно, иногда вообще невозможно. И, ну, когда он исчез, это было вот такой вот как-то очень большая несправедливость. Просто такие люди не должны вот так вот внезапно пропадать, исчезать и бесследно. И сразу же было понятно, что его исчезновение связано с его профессиональной деятельностью. Просто, ну, никто не мог сказать, кто конкретно это сделал и по какой причине конкретно он это сделал. То есть я был не в курсе, чем он занимается, какими расследованиями. Журналистам, которые занимаются расследованиями, быть всегда опасно, потому что, тем более, когда люди копаются в какой-то теме, там они сталкиваются, мягко говоря, с людьми, которые не очень обращают внимание на закон. И от них можно ожидать всего самого плохого. Но опять же, все зависело от журналистов и от медиа. То есть некоторые медиа дружили с правоохранительными органами, как бы там, сказать, им подкидывали какие-то идеи, подкидывали им какие-то зацепки, какие-то контакты. Иногда медиа не дружили с правоохранительными органами, сказать, с этим, или во всяком случае относились к ним индифферентно, и там возникали проблемы и по этой линии. Все было очень сложно, все зависело от конкретного человека, от конкретной ситуации и, собственно, от объекта расследования. То есть мы знаем, что, к сожалению, правоохранительная система не только в Петербурге, но и во всей России тесно слилась с криминалитетом, там такой вот симбиоз выгодно для обеих сторон возник, и поэтому журналисты никогда не знали, что если они там копают какого-то криминального авторитета, наверняка у него есть какие-то контакты среди правоохранителей, которые ему помогают. И что ждать от этих людей совершенно непонятно. Это было всегда, это остается правдой, к сожалению, по сегодняшний день.
В 2009 году в Доме журналистов в Петербурге представили книгу о Максиме Максимове под названием «В интересах истины». Там в том числе собраны его статьи о преступном мире Петербурга. Шпионаж, терроризм, госизмена и другие преступления. Как устроена фейковая система правосудия на оккупированных Россией территориях Украины? Этой теме посвятило исследование «Украинская реальная газета». Журналисты рассказывают о псевдосудебной системе на примере Луганской области. Они проанализировали, по каким статьям обвиняют граждан, какие приговоры выносят, а также какая лексика используется в сообщениях официальных структур, чтобы создать образ украинца-преступника, украинца-врага. Подробности нам рассказала автор исследования «Инструменты страха» Валентина Троян.
С началом полномасштабного вторжения эти дела стали более открыты, и Россия демонстрирует свою силу, и коллаборанты, ну, на оккупированных территориях, оккупационные правоохранительные органы, они уже работают более систематично. Допустим, создаются телеграм-каналы, где очень-очень много информации о таких преследованиях, ну, как бы на языке этих оккупационных структур, это криминальные дела. Вот. Ну, по сути, вот такие кейсы, таких преследований людей, этого больше, об этом не скрывают. Единственное, что судьба этих людей остается неизвестной. Я не ставила перед собой задачу выяснить, где удерживают тех или иных людей, вот о которых я вспоминаю в своем материале. Но вот опять же из комментария сооснователя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского можно узнать о том, что людей, которых на оккупированных территориях, будь то Луганская, будь то Донецкая область, осуждают, их уже отправляют в Россию, потому что Россия официально считает эти оккупированные территории Украины своей. Ну и, в общем, как в любой стране, вот человек может отбывать наказание в любом населенном пункте, где есть пенитенциарное учреждение определенного статуса. Я вот провела это исследование и сделала определенные выводы, отследила определенные тенденции. Но вот в этот период, пока я работала, меня поразила очень история женщины Лилии Хрустовской. Ее засудили по обычной статье, это сбор данных в пользу Украины, но меня удивляет возраст, это очень такая взрослая женщина, ей около 70 лет, Лилия Хрустовская ее зовут, и вот эта женщина, в материале в моем есть фотография, то есть вы можете понять, что это прям женщина в возрасте. Ее осудили и приговорили к 12 годам, к 12,5 годам лишения свободы. И я понимаю, что даже вот ее данные известны, даже если сейчас ведутся переговоры по ее освобождению, мы можем понимать, как российская тюрьма может повлиять на ее здоровье, и что, возможно, этот человек может даже не дожить до того момента, когда ее захотят, ну, когда ее смогут освободить. По сути, места лишения свободы на оккупированной территории Луганской области, они мало чем отличаются от того, что будет в России. Я обратила внимание на то, какие слова употребляют там оккупационный Верховный суд ЛНР или же прокуратура ЛНР, и все они в определенном стиле написаны с употреблением определенной лексики. Ну, допустим, добровольно выполнял задание СБУ, потом собирал разведданные, или там пропагандировал терроризм. Употребляются фразы противодействия экстремизму и терроризму. Там, раскаялся в содеянном. Я обратила внимание, что все эти люди, которые осуждены или которым объявили о подозрении, они представлены гражданами Украины. Хотя на самом деле у этих людей вполне возможно был паспорт Российской Федерации, насильно им навязанный. Просто сейчас уже условия таковы, что жить более-менее нормально, ну, зарабатывать деньги, где-то учиться, отдыхать, он без паспорта России невозможен. Ну, это отдельная история, как издевались над людьми, чтобы они эти паспорта ЛНР получили, они уже не нужны. Факт. Вот, так вот, оккупанты в этих своих сообщениях подчеркивают, что это граждане Украины, хотя мы не можем быть уверены, что у этих людей не было российского паспорта. Вероятно, у кого-то из них он был. Выводы, какие основные можно сделать? Во-первых, все эти сроки, они огромные. 10 лет – это еще мало. Ну, вот за тот период, по которому я промониторила, это от 10 до 23 лет лишения свободы. Это все публично, максимально показательно. В общем-то, все так вот, как легализация такая происходит. И, наверное, чтобы люди уже на оккупированных территориях понимали, что к ним приходит Россия с плюс-минус какими-то законами. Понятно, что нормальный человек осознает, что это все драконовские законы, несправедливые, и все это очень жестоко. И просто для того, чтобы придушить волю людей. Но, тем не менее, это какой-то намек на порядок. То есть даже в какой-то степени вот эти Луганская и Донецкая народные республики, с чего все началось, они выглядят очень маргинально. И я думаю, это даже вот подчеркивает, чтобы даже за этим периодом не было какой-то ностальгии, чтобы люди понимали, что при России будет порядок. Это вот то, что я заметила. А, ну и еще вот этот метод подавления воли. У людей же, если в целом говорить не только о Луганской и Донецкой областях, то, допустим, мы знаем, что в Запорожье показательно людей выдворяли, вот, которые осуждены по таким статьям. То есть человека поиспользовали, он там что-то порыл окопы, может, где-то готовил там еду, ну, в зависимости, мужчина, женщина. Все, человека уже нет сил, он уже не может продолжать, ну, не может, бесполезен, да, для оккупантов, и тогда человека вот выдворяют, и, соответственно, у него забирают жилье.
По словам основателя объединения политических заключенных Кремля Игоря Котелянца, репрессивная система на оккупированной части Луганской области – это инструмент подавления инакомыслия, который базируется на насилии, пытках и лишении свободы. Ссылку на исследование «Реальной газеты» мы, как всегда, разместим в описании к этому видео. Ну и в заключение я хочу коротко упомянуть еще несколько расследований, которые мы рекомендуем вам прочитать. Дебелл и Медуза в совместном расследовании пишут о том, что импортозамещением YouTube на ВК-видео занимаются братья Ковальчуки и Сергей Кириенко. Об этом изданиям рассказали источники на рынке телекоммуникаций и собеседники в операторах связи. По их словам, приказы о блокировке YouTube в России напрямую отдавали из Кремля. «Верстка» пишет о том, как устроен российский теневой флот и как украинские и российские моряки продолжают работать вместе после начала войны. В частности, издание обнаружило, что многие моряки из России и Украины последние 2 года трудоустраиваются на теневой флот через молдавскую компанию под названием «Золос». «Верстка» изучила структуру ее собственности. Важные истории рассказывают о жизни и смерти Александра Якущенко, подростка, вывезенного из Украины в Россию и покончившего с собой в приемной семье. А «Инсайдер» объясняет, как так получилось, что близкие к Путину олигархи, оказавшиеся под санкциями, продолжают, как ни в чем не бывало, зарабатывать на торговле с Европой. На этом заканчиваем наш выпуск. Вы смотрели программу «Дистанция». Я Ксения Туркова. До встречи.